Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня вашему вниманию представлен февральский выпуск звукового журнала из цикла «Искусство-2023». 2 февраля 1883 года в южно-русском городке Ростове-на-Дону родился Михаил Фабианович Гнесин. Его дед был известным исполнителем народных песен на идише, а мать слыла талантливой пианисткой, которая училась у композитора Станислава Манюшко. 7 из 9 братьев и сестер Гнесиных впоследствии стали прославленными музыкантами и педагогами. Основы композиции Михаил Гнесин постигал в Санкт-Петербургской консерватории, где он стал ведущим учеником Николая Римского-Корсакова. Диплом, подписанный в том числе Глазуновым и Лядовым, ему выдали в 1909 году. Горячий юноша уже тогда отличался упорством в достижении поставленных целей. Именно в эти годы он осознанно и упорно начинает изучать национальный фольклор. В 1908 году Михаил Гнесин стал одним из основателей Общества еврейской народной музыки в Санкт-Петербурге, организации, которая способствовала исполнению произведений молодых русских еврейских композиторов в концертах и публикациях. Чтобы проникнуть в суть искусства своего народа, Гнесин несколько раз ездил с научными экспедициями в Палестину. Современники отмечали, что в сочинениях Гнесина его собственный стиль, его индивидуальный язык непостижимым образом сплетался с позднеромантической стилистикой русской школы, европейским модернизмом и еврейской народной музыкой, образуя неповторимое и терпкое звучание. Михаил Гнесин стоял у истоков раннего русского авангарда. Он сочинял песни на тексты русских поэтов-символистов и футуристов. Михаил Гнесин занимался в театральной студии Всеволода Мейерхольда, активно практикуя музыкальное чтение в драме. Начиная с 1920-х годов, Михаил Фабианович ведет преподавательскую деятельность в Москве, став заведующим творческим отделом музыкального техникума имени Гнесиных. Им написаны исследовательские работы о программном русском симфонизме, об особенностях музыки народов Советского Союза. В то же время он всегда оставался тесно связан с еврейской культурой. Даже в конце 40-х годов, когда такая преданность была небезопасной. В результате Гнесин потерял любимую работу, желание творить и веру в светлое будущее. В 1942 году погиб его единственный сын Фабий, что послужило импульсом для создания знаменитого трио «Памяти наших погибших детей». Последние 10 лет своей жизни композитор почти не писал музыку. На 74-м году жизни Михаил Фабианович скончался. Признание современников он так и не получил. К сожалению, его творения стали популярны лишь спустя много лет. Достижения Гнесина-педагога долгое время заслоняли новаторские прорывы в будущее Гнесина-композитора. Его можно считать одним из создателей профессиональной школы еврейской музыки. В этой области он был истинным пионером, о чем свидетельствуют такие прекрасные произведения, как оркестровая сюита из музыки к пьесе «Ревизор» Гоголя в 7 частях под причудливым названием «Еврейский оркестр на балу у Городничего». Следующее число в нашем календаре – 4 февраля. Именно в этот день, 4 февраля 1933 года, родился в Москве Игорь Кваша, популярный советский и российский актер театра и кино, режиссер, телеведущий, народный артист Российской Федерации. Отца мальчик потерял достаточно рано, в возрасте 9 лет. Владимир Ильич Кваша погиб на Ленинградском фронте в 1942 году. Детство Игоря пришлось на тяжелые военные и послевоенные годы. Находясь в эвакуации в Сибири, мальчик с товарищем хотел помочь советской армии. Ребята не придумали ничего лучше, как сбежать от педагогов и отправиться на фронт. Однако осуществить затею им так и не удалось. После войны мать с сыном вернулись в Москву. Переулки Арбата стали вторым домом для Игоря. Это сегодня Арбат – спокойный престижный район, а в послевоенные годы район был бандитским. Чтобы как-то отвлечь сына от улицы, мать водила мальчика на спектакли. Дора Захаровна знала об увлечении Игоря. Хулиганские повадки ушли сами собой, когда Игоря записали в студию при Доме пионеров. Он больше не сомневался в выборе будущей профессии. В 1950-м стал студентом школы-студии МХАТ мастерской Карева. Учеба занимала 12 часов в день, но студенты умудрялись находить время на отдых. Помимо театра, Кваша умудрялся посещать ипподром, где брал уроки верховой езды, что пригодилось в дальнейшем. Большинство трюков в кино артист исполнял сам. Вместе с Игорем учились Галина Волчек, Людмила Иванова, Ирина Скопцева, Леонид Броневой, Анатолий Кузнецов. Через 5 лет Игорь Кваша стал дипломированным актером. В 1955 году окончил школу-студию МХАТ. С 1955 по 1957 года актер МХАТ СССР имени Горького. С 1957 года по 2012 год актер Московского театра «Современник». Он стал широко популярен после исполнения роли бургомистра в телефильме «Тот самый Мюнхгаузен» 1979 год. В начале 1990-х годов приглашался в жюри высшей лиги КВН. С 13 июня 1998 года по 28 апреля 2012 года Игорь Кваша вел телепередачу «Ищу тебя», через несколько лет переименованную в «Жди меня» на РТР, а с 1999 года на Первом канале. В 2007 году была издана книга Игоря Кваши под названием «Точка возврата», в которой он подробно вспоминает о детстве и юности. В 2008 году он вел передачу «Невероятные истории про жизнь» на Первом канале. Игорь Кваша скончался на 80-м году жизни 30 августа 2012 года в Москве. Прощание с актером прошло на основной сцене театра «Современник» 4 сентября. Похоронен на Троекуровском кладбище. Следующая дата – 8 февраля, день рождения актера Вячеслава Тихонова. Князь, тракторист, учитель, разведчик. Вячеслав Тихонов в кино или на сцене достоверно рассказывал о любой жизни. В каждой из полусотни ролей своей 60-летней творческой биографии. На пути к изучению актерского мастерства Вячеслав Тихонов получил рабочую профессию. Мама видела сына агрономом, а отец – инженером-механиком. После начала Великой Отечественной войны закрыли школу, где учился Слава. И родители отправили 13-летнего сына в ремесленное училище, чтобы не болтался на улице. Затем первая работа на военном заводе и мечты о кино. Кинотеатр «Вулкан» в Павловском Посаде стал для Славы Тихонова окном в другой мир. Молодой человек сопереживал Чапаеву в исполнении Бориса Бабочкина и Николаю Черкасову в образе Александра Невского. Кумиром Тихонова были всеобщие народные любимцы Петр Олейников и Михаил Жаров. Это люди, которые завораживали и в итоге потащили меня в искусство, говорил позже актер. К концу войны, во время обучения в автомеханическом институте, мечта не оставляла, и попытка поступить во ВГИК оказалась удачной. Вячеслав Тихонов попал в мастерскую Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. Актерский дебют сразу принес успех. В 1948 году Тихонов снялся в картине Сергея Герасимова «Молодая гвардия». Роль Володи Асмухина для студента стала настоящим стартом в профессии, как и для других молодогвардейцев – Инны Макаровой, Нонны Мордюковой, Клары Лучко, Сергея Бондарчука, Георгия Юматова, Тамары Носовой. На съемочной площадке, где загорелась не одна актерская звезда, работала и ассистент режиссера Татьяна Лиознова. Фильм стал лидером проката и получил сталинскую премию. Первая роль и первый брак. На съемках «Молодой гвардии» родилась новая семья – Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова. В 1950 году у актерской четы родился сын Владимир. «Наш брак был готов рассыпаться уже через год, но расходиться в то время было как-то не принято, да и стыдно. Воспитание. Распалась семья через 10 лет. Ровно столько пришлось актеру ждать следующего яркого образа. Вплоть до выхода на экраны фильма Станислава Ростоцкого дело было в Пенькове. Изначально в картине должен был сниматься один из молодогвардейцев Сергей Гурзо, но помешали проблемы со здоровьем. В итоге роль получил Вячеслав Тихонов. В его исполнении советский труженик села, красавец-тракторист, интереснее и глубже, чем кажется на первый взгляд. Интеллигентная внешность мешала актеру в этой роли, и гримерам приходилось поработать над образом. Первого парня на деревне ожидало настоящее признание. Князь Болконский для Вячеслава Тихонова тоже стал подарком судьбы. В этой роли Сергей Бондарчук видел Иннокентия Смоктуновского, но актер предпочел образу русского князя принца датского. И самого загадочного героя романа Толстого сыграл Тихонов. «Доживем до понедельника», «Семейное счастье», «Егор Балычев» и другие, они сражались за родину. 70-е выдались творчески интересными. Принесли актеру Государственную премию Советского Союза за роль учителя Мельникова и одну из главных ролей жизни советского разведчика Исаева. 17 мгновений весны и новая встреча с Татьяной Лиозновой уже в качестве режиссера. Крупные планы, задумчивый взгляд, долгое молчание в кадре. Я не то чтобы очень люблю молчать, но мне всегда интереснее не то, что человек сказал, а то, о чем он промолчал, говорил Вячеслав Тихонов. Роль Штирлица стала поистине звездной. А одну из самых трогательных сцен, встречу в кафе «Элефант», режиссер с актером развили, используя рассказ полковника госбезопасности, который таким же образом громко молчал на встрече с собственной супругой. Картина вышла настолько убедительной, что во время показа 17 мгновений пустили улицы советских городов. Режиссер Лиознова получила 12 мешков писем, а Брежнев велел срочно разыскать Исаева и присвоить звание Героя Советского Союза. Вячеслав Тихонов получил за картину, помимо всенародной любви, еще и премию КГБ. Фильм, который смотрят сквозь слезы. «Белый бим, черное ухо». Работу над образом Ивана Ивановича актер начал с поиска общего языка с исполнителем второй главной роли собакой Стифом или Степкой, как его звали на съемочной площадке. Хозяин сдал собаку в прокат, пес тосковал, и Вячеслав Васильевич подолгу гулял с коллегой. В итоге отношения сложились настолько трогательными, что за дверью кинотеатров были слышны рыдания. Фильм только во время первого проката посмотрели 20 миллионов человек. Последняя роль народного артиста – это эпизод. В фильме «Андерсен. Жизнь без любви» Эльдар Рязанов специально для Вячеслава Тихонова подготовил образ Бога. Эта эпизодическая роль вобрала черты многих работ актера – доброту и умение тонко чувствовать, искренность и благородство. Все то, за что Вячеслава Васильевича так любит зритель. Его не стало 4 декабря 2009 года. 8 декабря состоялось отпевание в храме Христа Спасителя, после чего в Доме кино прошла гражданская панихида. В тот же день актера похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы.